Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу программу «Уроки литературы». И сегодня в студии Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и Николай Алексеевич Лобастов, автор учебника «Записки сельского учителя о русской литературе».
Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Передо мной стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, а тема нашей программы не Пушкин. И все-таки я хочу, чтобы эти строки прозвучали. Стихотворение называется «Труд». «Мир вожделенный настал, окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня, или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный». Ну, я сейчас вот поставлю многоточие, там стихотворение продолжается. писательский труд – вещь сложно объяснимая, может быть, для тех, кто этим не занимается. А мы с вами как раз говорим о литературных произведениях. Наш автор сегодня – это Островский, известный русский драматург XIX века. Он стал очень быстро популярен. Но как вам кажется, Николай Алексеевич, не было ли у Островского таких ощущений, которые пытается передать Пушкин в своем стихотворении? Написал произведение, пьесу и глубоко задумался. Да, глубоко задумался. А как? Как это все сейчас вот состоится? Как мой труд будет услышан? Правильно ли? Только ли, ну, конечно, не только же деньги были важны для авторов, которые создавали свое произведение. Тут речь идет о другом. О том, как текст будет жить дальше.
Мы уже говорили о том, что таких примеров мы в истории литературы знаем много. Напомним, Тредиаковский когда-то напечатал французский роман, потом сам его сжигал. Или фон Визин говорил о том, что берите с меня пример, я наказан за свое вольнодумство. То есть, конечно, люди осознавали и приходили к Богу, православию, к истине, к народному миропониманию. Это и Жуковский, Карамзин, и фон Визин, и Гоголь, видите, сделал этот подвиг. Пожалуй, из предыдущих только Радищев, наверное, не сумел осознать всю опасность того, что он натворил, и он ведь покончил жизнь самоубийством. Так вот, в XIX веке, пожалуй, первый-то Островский, на мой взгляд, из тех блудных сыновей, которые не вернулись. То есть человек так до конца жизни, подобно Гоголю, например, да, не осознал опасность пути, на который он встал. Он уверенно, вот сказать, самоуверенно так до конца и шел по нему. То есть вот мы видим одного из первых, кто не вернулся. В притче-то как бы такая гармония. Ну, поплутал, но вернулся. А у нас будет немало потом таких людей. Так вот мы начинаем как раз от середины XIX века. Некий рубеж для нас. Мы закончили первую половину XIX века. И вторая половина XIX века серьезно отличается от первой половины. Потому что здесь будет больше разногласий. И будет больше вот тех, кто будет отстаивать позицию блудного сына до возвращения. Не надо нам никуда возвращаться, нам здесь хорошо, здесь есть истинное счастье, как хорошо, что мы от отца ушли. И давайте все остальные за нами.
Николай Алексеевич, ну вот вы сейчас когда сказали, что Островский подобно Гоголю, но это в значении, что как раз Гоголь-то вернулся.
Да, 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 подобно Гоголю, не, да, то вот подобно Гоголю он должен был бы вернуться, да, но не вернулся, не стал брать пример с Гоголя. Гоголь нашел себе силы, а он нет. И если мы говорили частенько, что вот Белинский создал свою теорию натуральной школы, которая будет называться критический реализм, очень много навредил, и до сих пор, к сожалению, нас так смотрят на литературу, то вот Островский один из первых, кто осуществил теорию на практике. То есть, если Белинский это пока теоретически обосновал, Островский это практически закрепил
словом
аж на века, аж до сегодняшнего дня. Вот. По тому самому принципу он действовал, мы уже озвучивали замечательные слова Розанова: «Добродетель так тускла, а порок так живописен». Поэтому Островский ринулся изображать этот живописный порок, тем более законы сценического искусства требуют, чтобы
активно все проистекало.
Да, вот быстро, всего там еще 2 часа, и чтобы все это было ярко, чтобы зритель был огорошен с первых сцен и забыл о том, что он сидит в зрительном зале. А это лучше всего сделать на примере каких-то вот таких моральных, революционных вещей. Например, ломка традиций. Это того, что было необычно, чтобы зритель ахнул. Он такого еще не видал.
Да, давайте напомним нашим радиослушателям, что русская драматургия развивается постепенно, и, можно сказать, вот есть такие самые, что ли, яркие звезды на небосклоне русской драматургии. Ну, если мы берем начало XIX века, то написанная Грибоедовым комедия, но не поставленная «Горе от ума», да, но она была очень популярна, ее знали как текст. Потом, конечно, наверное, Николай Васильевич Гоголь, о котором мы недавно говорили в прошлых наших программах, он выступает еще и как и драматург. И есть несколько произведений, особенно «Ревизор», мы ему уделили внимание в наших передачах. Есть несколько произведений, которые пошли на сцене русского театра и шли с успехом. И потом вроде вот некоторое такое молчание. Все-таки невозможно насытить репертуар театров, да, одной и двумя пьесами. Что-то нужно играть. Играли обычно западные произведения. И появляется в XIX веке Островский. Мы знаем из учебников, его называют «отец русского театра». Почему? Потому что он очень плодовит. Он написал много произведений. И действительно, как вы сказали, в них идет речь о современности. Современная русская жизнь возникает на театральных подмостках. Это, конечно, зрителя привлекает. Не французские наряды и там жизнь за рубежом. Тоже любопытно, как они живут, но все-таки не наша. А здесь, значит, вот свое. И разные сразу были движения. Да? Кто-то начинал хвалить, что здорово, что вот мы видим, так сказать, то, что происходит у нас за окном, теперь видим это же и на сцене. Кто-то говорил, это невозможно. Театр опустился, потому что мы должны давать высокие образцы, а видим, как говорят у нас на кухне, так же говорят и на сцене. Правильно ли это? Да, вот Островский становится действительно возмутителем спокойствия. У него интересная биография, у него есть некоторый жизненный опыт, потому что, мы знаем, он работал в суде, видел разные вот такие вот разбирательства судебные, причем это было что-то вроде, ну, не товарищеского суда, но это были именно бытовые разные судебные иски и разбирательства. И он видел людей с разных сторон, потому что, ну, кто приходит в суд? С какими тяжбами люди идут, да, и характер это проявляется. И потом это стало некоторой основой, которая была им использована для сюжетов пьес. Ну, не для всех, конечно, для некоторых.
Я раньше, когда преподавал много лет, конечно, посмеивался вот над репертуаром русских театров того времени, мол, какие-то пустые, легкие французские водевили. А теперь где-то недавно встретил, что, но зато они были невинные. Они были такие нереволюционные, они не посягали на основы. Ну да, приходили в театр, чтобы так легко над чем-то пошутить и посмеяться. Но не над святынями, не над основными вещами, а так вот такое...
То есть искусство как отдых, да? Как это... лимонад в жаркий день. Да. Это же тоже возможно.
Это, оказывается, в этом есть свой смысл. И я их ругал, пока не понял всю развращающую опасность других-то, вот реалистических пьес, которые сейчас пойдут. И теперь я пришел в ужас, и когда сравнил, да уж лучше бы водевили, получается. Или это же спор о советских временах. Да, не пускали там «Свинарка и пастух», что-то такое. Ну да, «Свинарка и пастух» — это не глубоко, там никаких правды о современной жизни писать. Но вот эта вот наивность и чистота, она тоже и играла свою роль.
Был тоже определенным образцом.
Да, неплохо. Так вот, у Островского ведь самое интересное не только русская жизнь, то есть то, что он сменил как бы внешнюю оболочку после французских водевилей, но само вот смысл, содержание, само качество стало другим. Пьеса Островского — это целая революция в театре. Видите, если до этого пьес шло много, немало, писали наши, но они писали легкие. Вот,
ну, Загоскину. Вот,
да, писали такие вот легкие водевильщики-то. И почему? Они там не трогали какие-то вещи. Есть вещи, которые, ну, нельзя трогать, надо понимать. Нельзя плясать на могилах своих предков. Ну, нельзя и все. Что это, обязательно писать где-то, объяснять, что ли, кому-то? Это само собой разумеется. У нас много таких табу. Все общество строится на табу. Без них вообще нет общества. Никакого. И вдруг Островский пишет о том, о чем раньше никто не осмеливался. И вот его первая пьеса «Банкрут». Так она тогда называлась. Мы это назовем «Прецедент». То есть вдруг впервые правда такая о наших купцах. Это был, это был шок действительно для того общества. Все были в шоке, никогда ничего подобного не видели. Тут же доложили министру народного просвещения, графу Уварову. Это что такое там появилось? Это мы такого не видали. Министр, в свою очередь, обратился к своим сотрудникам с предложением пригласить автора, и вот он начертал, цитирую, «вразумить его, что благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в таком изображении смешного и дурного, но в справедливом порицании, не только в карикатуре, но в распространении высшего нравственного чувства. Следовательно, в противопоставлении порока добродетели и картинам смешного и преступного таких помыслов и деяний, которые возвышают душу. Наконец, в учреждении столь важного для жизни общественной и частной верования, что злодеяние находит достойную кару еще на земле. Вот у нас бы сегодня министры такие бы рецензии писали на произведения современного искусства. Да? Как он мыслил, он замечательно мыслил. Интересен ответ Островского. Твердо убежденный, цитирую ответ Островского, твердо убежденный, что всякий талант дается Богом для известного служения, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек, я не смел оставаться в бездействии. Меня же спросят, где талант твой? Очень интересен ответ, чисто вот такой наш современный либеральный. То есть он вспоминает Евангелие, притчу о талантах, но переводит это, что любой талант важен. У меня талант издеваться, смеяться, надсмехаться.
У кого-то талант к воровству, у кого-то как, да, у Чичикова, например.
Да, вот. И поэтому давайте-ка ценить всякий талант. Это так и слышится сегодня вот эта вот безграничная либеральная свобода. А как же? Да, мы живем, вот у нас есть совсем другой взгляд на...
И там, талант другой.
Да, на отношения между мужчиной и женщиной. Все, значит, это вы должны это признать за норму. Странный такой, лицемерный, я бы сказал, ответ, но прецедент совершен, и хотя пьеса была запрещена, но Островскому увидел, что это очень ценится, что именно вот это приносит успех, внимание, вот, что зритель ловится на подобную вещь, он хочет увидеть эту клубничку, которую раньше никогда не видели, всегда был падок на подобное зрелище. И все. И пошло. И поэтому нам очень трудно представить, как на том фоне выглядели пьесы Островского. Это был огромнейший, революционный, смелый, радикальный шаг к расширению представлений о возможном и невозможном. То есть есть вещи, которые, ну, нельзя. Это сегодня хорошо понимается на вот то, что мы испытали во время перестройки. Да. Ну, нельзя было, конечно, матом никто же в эфире бы не ругался, это вообще нонсенс. А сегодня перешагнули. Когда-то был прецедент, и перешагнули, сегодня уже вопрос стоит только об одном, как вернуться, потому что свобода слишком... Все уже понимают, ну что, и депутат, и в книжках, и в передачах, ну я не знаю, где еще там... Где же у нас не ругаются матом-то? Все ругаются, естественно. Хотя раньше это где можно было? Только за туалетом можно было услышать подобные вещи. И теперь вопрос встает уже о том, как бы нам эту вот излишнюю свободу... Так вот, Островский был как раз тем, кто начинал вот эту деятельность. Ну, не удержусь опять от примера. Для меня очень яркий пример. Это такая наша миссионерская деятельность в зоне. И на моих глазах я видел, как свобода проникала в зону. Если я раньше заходил и видел, что осужденный не имел права днем лежать на кровати, кровать была заправлена, и он, конечно, к ней не подходил весь день, то прошло какое-то время, пришла свобода, сегодня он лежит на кровати, курит, играет в карты, у него рядом стоит музыка, то есть, ну, все стало уже позволено. И сегодня один из охранников мне говорит, ну ладно, мы свободу эту допустили. Возвращаться как будем? Это охранник говорит, я вообще не представляю, если мы сейчас начнем закручивать гайки, мы будем иметь только одно – бунт. А закручивать гайки надо, потому что до какой же степени можно это все довести, эту свободу? Сегодня офицеры уже боятся входить в отряд, они уже просто боятся той свободы. Так вот, Островский был из тех, кто откручивал гайки очень быстро, много. Вот, и, к сожалению, его не смогли сдержать ни Уваров, ни цензура. Царь однажды посетил его пьесу, он прямо ему задал вопрос, Александр Николаевич, ну почему именно такой сюжет? Что, разве другого нет, чтобы показывать на сцене? То есть он тоже был, ну, очень потрясен, был просто удивлен, что показывает на сцене. Ну, Острожский опять очень такой расплывчатый ответ. Это веяние времени. Хотя мы с вами все время переносимся в современность, чтобы понять, при чем здесь время.
Да, дух времени.
Да, дух времени. Но при чем здесь время? Какая разница? Стремиться к неограниченной свободе – это было во все времена. И ограничивать себя – это было во все времена. Так вот, Островский, к сожалению, вот такой вот...
Но я вот вспоминаю тех людей, которые и сейчас смотрят Островского, его пьесы, неправда, и сегодня ведь невероятно популярны. Почему? Почему вот есть этот такой интерес? И разговаривая со зрителями, которые вышли после спектакля, собирая какие-то тоже вот мнения уже наших с вами современников, я могу отметить следующее. Все говорят, а ведь вот психологически очень точно он показывает, он это, конечно, Островский, показывает то, что движет человеком, какие-то вот некие темные стороны его души, которые большую роль играют в том, как поступить, да, и он это показывает. И эти типы узнаваемы, поведенческие типы. И то, что люди узнают на сцене то, что происходит рядом с ними, вот это и привлекательно. Вот некоторое такое ощущение, что можно посмеяться, а ведь много и комедий у Островского, посмеяться над теми, кто тебе в жизни не нравится, и, конечно, отстраниться, сказать, ну я-то не таков, нет, я-то не таков, это вот они такие там плохие, жадные, корыстные, потому что много таких героев у Островского. И в жизни не всегда можно посмеяться над такими, что, может быть, это твой начальник, или, может быть, это тот, от которого зависят другие обстоятельства. А здесь пришли, посмеялись и вышли. Ну да, вот они такие плохие люди, вот я на них посмотрел, ну да, молодец, Островский правильно изобразил все, как тонко он подметил, как он тонко Марию Ивановну, значит, изобразил. Вот я теперь уже отдохнул.
У нас всегда любили протест, да, действительно, это как-то в крови, вот в природе человека, но давайте сразу поймем, что есть люди, которые очень любят правила и смеются над отходом от правил. А есть люди, которые им очень нравятся свои собственные страсти, и поэтому они смеются над правилом. Так вот, если Пушкин, он пришел к преклонению перед правилом и стал думать, а как же бы в художественной форме постараться мне покритиковать и показать вот тупиковость всех отходов от правил.
Веленью Божьему у музы будь послушна.
Да, да, и видите, все его героини, например, в вопросах брака, ну, естественно, они же остаются в правиле, они в праве. Так вот, почему пьеса Островского нравится до сих пор? Потому что он протестует, но его протест такой интересный. Он же как раз протестует против тех и против того, что мешает жить мне по страстям. И страстный человек, придя в театр, он видит, ага, вот видите, вот они мешают, я же говорил, они мешают мне жить так, как я хочу. Поэтому обратим внимание, если на Пушкина и на Гоголя ведь тогда так критиковали, так набросились, что только не делали, чтобы умолчать их, то с Островским этого не было. Если мы посмотрим критику, Островского так не критиковали. Почему? А как раз поэтому. Вот единственный критик, который, опять же, как вы говорили о Григорьеве, Николай Страхов-то замечательный, тоже был замечательный наш критик, редко его цитируют. Он, правда, писал о дневнике писателя Достоевского, но вот он как писал. Он писал о том, что вот эти все страницы дневника писателя...
Дневника Достоевского.
Да, но мы сейчас... Перейдем к Островскому. Они были протестом. Цитата. Против господствующих. Я вот здесь, пожалуй, специально остановлюсь. Итак, это нам знакомо. Протест против господствующих. И мы привыкли, у Островского это будет против господствующих. Конечно, купцов, самодуров, эксплуататоров, чиновников и поехал. А что пишет Страхов о Достоевском? Против господствующих ходячих вкусов и умственных течений. То есть Пушкин, Гоголь и Достоевский, да, они тоже протестуют. И у них много критических страниц. Но против чего? Про Гоголя мы же это подробно рассматривали. Да? Против ходячих вкусов и умственных течений, то есть против как бы толпы, против того, что стало нормой в обществе, они смеялись, и общество маракалось. Поэтому Пушкина, видите, на дуэли убивают. Он идет против течения. Недаром у Пушкина много стихов, он говорит, я толпе не собираюсь потакать. Я всегда буду говорить...
Поэт, не дорожи любовью народной.
Вот Островский, прямая противоположность. Он дорожил любовью народной. И его протест, это не против вкусов публики. Он потакает вкусом публики, а протестует против... Ну, вот то, что публике очень нравится. Он, наоборот, эти вот вкусы-то публики, ходячие вкусы, как говорит Страхов, он их создает. Или возьмем такой пример. Я преподавал в техникуме, все время вспоминаю, и на моих глазах бедные мои ученицы как раз приобретали вот эти ходячие вкусы, эти господствующие новые течения, от которых я, конечно, приходил в ужас, пытался их остановить, мол, девоньки, девоньки, вся эта ваша парфюмерия, желание быть звездой, желание возвысить себя за счет унижения другого человека, все это ни к чему хорошему вас не приведет. Это приведет к разводу, к развалу семьи, к дому престарелых, где мы с вами будем умирать, кусая эти подушки. Вот к чему это приведет. Так ведь это же кто слушает? Это же редко, чтобы кто-нибудь прислушался, потому что это стало общим. Это такое течение, которое захватывает в свои потоки основную массу. Так вот, против этого бы надо бороться-то. Вот Островский это увеличивал, а не боролся. Ну, что именно? Давайте послушаем, например, Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин, как известно, соратник Некрасова и Островского. Вот он в статье «Гражданский брак» удивляется, цитирую, «привычке некоторых бросать грязью во все, что высоко поставлено в мнении мыслящей части общества». Обратим внимание, части, да? Кто-то, видите, бросает грязь. Кто? Последователь Пушкина бросает грязь. Вообще эти новые моды. Он, кстати, перечисляет. Очень интересно, что он перечисляет. Я процитирую, что именно. Например, там, на какую-нибудь девицу, мол, все нападают. За что? С мужем не живет. Грешит против брака. Курит. Венцо потягивает. Носит стриженные волосы. Носит мужские штаны. А это вообще я удивился. Да, в 19 веке впервые. Вот встретил Салтыкова-Щедрина. И вот он как бы осуждает. Как вы можете это осуждать? Это же стало уже такой нормой в нашем обществе. А вы, мол, на это нападаете. Так вот Островский это защищал. Я вновь повторяю. Ну, взять бесприданницу. Одно название чего стоит.
Да, ну, вроде бы сначала есть такая мысль, что бедная девушка, нету приданого, как ей устроиться. И вот разговор будет идти в этом произведении о судьбе несчастной молодой девушки. Сразу, наверное, хочется ей посочувствовать.
Ну да, бедненькая живет в деревне, никакой новый русский ее в Москву не увез, да. Если она такая красивая и умная, почему она не богатая? Мы все это уже слышали не раз, то, что вокруг сегодня говорят. Она достойна большего. И вот она жаждет, но чего ведь жаждет-то? Не спасения души. Не того, чтобы помогать ближним, да? Она жаждет только одного. Специально он показывает Островский, что она и красивая, и творчески одаренная.
Тонкочувствующая.
Да, тонкочувствующая. Конечно, она должна быть достойна большего. Ну, там есть, например, такие слова. Это Лариса спрашивает, когда ее жених упрекает в том, что вот она такой образ жизни вела, достаточно легкомысленный, то она ему отвечает, цыганский табор. Только в нем, в цыганском таборе-то, было, по крайней мере, весело. А сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора? Вот куда нас увел Островский. Он резко развернул весь корабль, и теперь проблема счастья, оказывается. Раньше ее искали там в каких-то сложных вопросах. Трудно представить, чтобы Татьяна Ларина, да, там требовала
цыганского табора.
Цыганского табора, да, и богатого жениха. Ведь здесь же она требует как бы богатого жениха, обратим внимание. Ну, конечно, Островский специально показывает Карандышу, что вот он такой мелкий, жалкий, но ведь он это специально делает сам автор, а мысль-то ясна. Она достойна, вот Сергея Сергеевича, она достойна.
Чего-то звездного.
Звездного, даже вот желание звездить у моих учениц, видите, оно же... И он показывает это как трагедию.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Через несколько лет, да, Чернышевский тоже эти вопросы начнет ставить, как будто бы они продолжают исконно русские вопросы, сложные о смысле жизни. Его произведение будет называться «Что делать?». Сейчас, к сожалению, не во всех школах читают, хотя бы познакомиться, вот куда, как это разворачивалось. Старшеклассники, мне кажется, могли бы познакомиться с этим текстом, когда учитель правильно комментирует то, что происходит на страницах Чернышевского, «Что делать?». Но это как раз то, что подхватывает Чернышевский уже и у Островского.
Вот я боюсь, что и наши слушатели могут воспринять наши беседы как желание что-то из школы исключить. А я вот здесь с вами абсолютно согласен. Я тоже всегда ученикам говорил об этом романе. Хотя бы несколько слов. Надо же обязательно показать как бы крайнюю степень вот этой мысли, за которую они держались. И во что все это вылилось. Это обязательно надо дать. Не то, что совсем игнорировать, а правильно подать. Правильно говорить. Вот именно как будто продолжение действительно традиции. Ведь «Бесприданница» оказывается, что вот она, главная эта трагедия русского человека. Она переходит из области духовной в область денег.
«Береги копейку», говорил Чичиков его отец, да? Но здесь вот женский вариант такой, как относиться к своему счастью, и выясняется, что счастье обязательно связано с крупной суммой денег.
Да все пьесы Островского, если поглядеть, это бесконечные разговоры о тряпках, орловских лошадях, серьгах, шляпках, о материи, о комнатах, расписных потолках, о четверке лошадей, о театре, о модах, о магазинах, о мебели. Ну, представьте, мы с вами все дела бросим и будем кружиться постоянно вот в такой области. И вдруг в театре нам это подается, как и есть, как главные проблемы общества. Конечно, это был большой соблазн. Недаром Щепкин даже отказывался играть в некоторых пьесах Островского и говорил, бедность, конечно, не порок, но ведь и пьянство не добродетель.
Да, да, да. Известные слова нашего знаменитого актера XIX века. И я знаю, что и в жизни сам Александр Николаевич Островский тоже пытался некоторые вот эти идеи реализовать. Я знаю, что у него был конфликт с отцом, он разорвал на некоторое время, по-моему, отношения с семьей, потому что, по примеру передовых людей, начал жить гражданским браком, по-моему, с Агафьей Ивановной. Да? Вот. И семья не очень поняла в этот момент своего сына, писателя, ну, да, драматурга.
Отец порвал с ним все отношения, потому что для того времени это было, ну, очень революционно. И надо понимать, что даже вот эти личные поступки писателя, это прежде всего и какая-то пропаганда этого образа жизни. И это не могло не отразиться в его творчестве, если он так смотрел на брак, с легкостью его разрушал.
И «Бесприданница» тоже мы видим, что девушка может по-разному смотреть на брак, и в том числе как на реализацию не только своих каких-то духовных потребностей, может быть, прежде всего, не именно в этом видит суть брака героини Островского Лариса, а как реализацию своего «я», своего вот этого эго, если хотите, да, чтобы вот, наконец, было достойное оправа для нее, как для бриллианта. Она бриллиант, это она в этом не сомневается, и мы видим, она и поет, и такая, в общем, милая, и, можно сказать, образованная девушка для своего времени. И, соответственно, нужна вот эта вот оправа достойная.
И защитники обычно говорят, ну, посмотрите, трагедия заканчивается трагично. Значит, автор осуждает поведение героини. Но я не знаю, понимают ли те, кто так защищает, что зритель, что обычный обыватель у него в подсознании обязательно останется вот это и желание звездить героини, и ее гордыня, и то, с какой легкостью она идет на связь с мужчиной, и то, что она действительно думает не о детях, не о создании брака, не о том, чтобы помогать матери, например, или что-то совсем другое в голове, идеалы совсем другие. И они, конечно, не могут не остаться в сознании того. Василий Васильевич Розанов замечательно писал, вот у меня есть цитаточка, «Все лучшее побито камнями». И он вспоминает, как его сыну дали задание написать сочинение по пьесе «На бойком месте». И вот что Василий Васильевич пишет. Что же там рассказано? На бойком месте – это постоялый двор, хозяин которого, старик 60 лет, заманивает богатеев, приезжих женой 30 лет и ее сестрой 20 лет, которые играются и целуются с приезжими купчиками, с помещиком и военными. Жена, входя, хихикает и говорит мужу при заловке и прислуге: «Ой, измялся у меня!» Муж отвечает: «Не сахарная, не рассыплешься. На ночь он выезжает на большую дорогу грабить, если случится, даже укокошить». И в такую мерзость ученики в 14 лет обязаны вчитываться, вдумываться и письменно дать отчет. Совершенно справедливо возмущается Розанов еще 100 лет назад. Действительно, почитаешь такую мерзость, и начинает казаться, что жизнь действительно такова. Но понятно, что это все далеко не так.
Да, «Бойкое место» – известная пьеса Островского. И многие говорят, что вот названия, которые выбирает Островский для своих пьес, такие лаконичные, такие яркие, тоже должны задавать некоторый тон, что ли, взгляд для читателя. Вот «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется», «Не в свои сани не садись». Как будто бы это, ну, установки моральные, отчасти в них тоже звучат, пришли из глубины веков, русская традиция, но опять, что стоит внутри за этими установками? Не так живи, как хочется, ведь можно понимать очень-очень по-разному.
Все правильно, вот в этом и тонкий яд, да, почему и сегодня не спешат пересмотреть, потому что скользят по поверхности. Патриархальность, ведь долго обсуждали пьесы Островского, ну, смотри-ка ты, он вроде бы призывает к патриархальности, потому что вернулся, с чего мы начали эти французские водевили, вроде он вернулся к настоящей Руси, вот, купцам, даже костюмы его много из-за этого ругали, за квасной патриотизм. Посмотрите, даже костюмы русские национальные вернулись на сцену. Пословицы, поговорки. Вроде бы сам дух присутствует. Но как раз вот мы постоянно пытаемся убедить наших слушателей в том, что самое интересное – это мировосприятие, миропонимание, вот этот дух. А он абсолютно не.
Вы в своей книге цитируете одну эпиграмму, которая была популярна во времена как раз Островского, Чернышевского, автор эпиграммы Щербин. Он тут рисует драматурга именно вот с этим таким квасным патриотом. «Со взглядом пьяным, взглядом узким, приобретенным в погребу, себя зовет Шекспиром русским, гостинодворский Коцебу». Ну, Коцебой – это немецкий драматург, я напомню нашим слушателям, такой довольно известный драматург.
Который писал пьесы ради денег. То есть это образец такой низкопробной литературы, вот как раз водевильной. Вот, и он стал образцом пошлости. И недаром правильно сравнивают и Островского с ним. Почему? А потому что костюмы сменились, а цель осталась. Цель эта же – потворствовать низменным вкусом публики. Ну, конечно, публика была без ума, например, от этой бесприданницы. Посмотрите, какая смелость, да. Тут и самоубийство, тут так осуждены эти богатые люди. И действительно, наша героиня обижает там. Естественно, все в восторге. А то, что это разрушает морали и нравственность в будущем постепенно, то, что прорывает вот эти нормы, об этом, к сожалению, не принято говорить даже и сегодня. И постоянно проводится параллель, что он последователь Гоголя. Неправильно. Гоголь нормы не нарушал. Гоголь, если и смеялся, то как раз вот от того, что мы уходим от норм. А Островский как бы совершенно, как по нашей притче о блудном сыне, отрезает отца. Ну вот нет отца, и все, есть вот свиное корыто. И не более того. И Островский всегда подчеркивал, я беспристрастный. Я показываю только правду. Но суть этой правды вот в этом. Посмотрите, что жизнь, она есть всегда нарушение нормы. Поэтому давайте уж смиримся с вами, что нормы нарушают. Ну что ж, если да. Это любовь, ну что, неужели мне терпеть в браке? Да? Ну, конечно, мы этого делать не будем. Например, брак они все разрушали. Никто нигде никогда не изображает, посмотрите, хоть бы одну пьесу, чтобы посмотрели и захотелось терпеть свою вторую половину, захотелось нам с вами пройти рука об руку с мужем или женой до конца жизни, так же, как вот там старики Базаровы, например, или так, капитан Миронов.
Да даже у того же Гоголя замечательный герой из повести «Старосветский помещик».
Да, да, здесь ничего подобного нет. Смотрите, вот ничего подобного нет. Поэтому...
Да, герой Островского, конечно, уходит от главного и не осознают этого, что главное – достижение благодати Божией. Для них это все становится каким-то неважным, и церковь неважна, и таинство. Но, по крайней мере, это не обсуждается в тексте, это не становится нервом, что ли, вот этих пьес. И, оказавшись в плену, как вы сказали, всепоглощающих страстей, вот очень много страстного, эмоционального, соответственно, святое место пусто не бывает, да, вот они заменяют вот эти размышления о самом важном совсем другим, вот этим чувственным.
Да порой он откровенно смеялся над церковью. Вот несколько цитат, я не удержусь. Банкрут Большов говорит, положим, мы не немцы. А христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Это так он оправдывает воровство и обман. Что да, мы православные, но ну как, ну при случае мы же должны обманывать. Вот что внедряет в сознание. Или еще. Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет. Тоже знаменитая мысль. Все те, кто со стороны рассуждает о церковных, что они лицемеры. Они же только притворяются так, а на самом деле они такие же, как и мы, точно такие же. Липочка маме говорит, на себя посмотрели бы, только что понедельничайте, а то дня не пройдет, чтоб не облаять кого-нибудь. Понедельничать — это соблюдать пост еще и в понедельник. И вот Липочка, знаменитый, опять же, сегодняшний аргумент, что толку, что ты пост кроме среды, пятницы, еще и в понедельник соблюдаешь, все равно желаешь. Все послушали и сказали, так а зачем пост соблюдать? Соблюдай, вот она соблюдает, даже в понедельник. А лает больше нас. Это знаменитейший аргумент. И это такой, ну я бы не сказал народный аргумент, да, но вот такой аргумент обывателя. И Островский его поддерживает. Островский это выводит. Я представляю состояние зрителей. О, смотрите-ка! И на сцене теперь поддерживает наш взгляд. Мы же говорили, что оно всегда так было.
И тогда уже и лаять не перестают, да, и уже и пост не соблюдают.
Правильно, и то, и другое. Сергей Дурынин в 24-м году писал об Островском так. Вот Бугров, знаменитый нижегородский миллионер-старообрядец, говорит, на театрах показывают купцов чудаками с насмешкой. Глупость эту. Островский творит эту глупость в 10 томах. И ему верят. На Афоне русское монашество возрождено купцами, преподобный Серафим, оптинские старцы, афонские Иеронимы Макарии, люди, перед которыми падали ниц Гоголь, Иван Киреевский, Леонтьев, купеческие дети. Кто возродил Русика на Афоне? Кто обновил Оптину пустынь? А стоит вспомнить старообрядчество и опять купцов. Стоит вспомнить библиотеку, картины Солдатенкова, Абрамцева, русскую оперу, Мамонтова и множество купеческих культурных учреждений Москвы, чтобы понять, какую действительно глупость о купцах представляли и представляют доселе на сцене. Бугров говорил Горькому, вон Гордей Чернов, бросил все богатство, дело-то было на ходу, в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Почему, интересно, такой сюжет не заинтересовал Островского? 50 пьесах о купцах ни одной попытки, ни одного эпизода такого типа, ни одного намека на возможность для купца такого исхода. И это, говорят, реализм. Считай по 5 купцов на пьесу, получается 250 дураков. Реализм. Темное царство. А где же Бугровы, Третьяковы, Сапожниковы, Солдатенковы? Конец цитаты. Конечно, мы ответим на это, что это разрушение России. Это забвение ее традиций. Ведь целое поколение выросло на этих пьесах Островского. И все мы уверены, русские купцы вот такие. Этот образ остался в сознании миллионов людей. А спроси про Солдатенкова на улице, никто и не знает. То есть это вот некое такое предательство, что ли, нашей Родины. И многие тогда пытались останавливать, не каждый театр решался поставить пьесы Островского. И дочерей своих на его пьесы не пускали. Но, к сожалению, его пьесы ставили именно под давлением
либеральной,
да, как тогда говорили, общественности. Да. Только так. Видите, первую пьесу однозначно запретили, у него были проблемы, но ведь...
Первая пьеса, которая была поставлена и сыграна в Малом театре в 1853 году, это «Не в свои сани не садись». А вообще, надо сказать, что детство и молодость Островского прошли под влиянием театра, да, он очень любил, ходил в театр, очевидно, ему тоже нравилась обстановка, там мы говорим часто... слово «театральное закулисье» и в отрицательном таком смысле. Почему? Потому что, конечно, некоторая свобода вот этой обстановки и, что греха таить, непостоянство. Почему-то у нас вот уже многие поколения связывается представление о театре, о богеме театральной, как, в общем, о клубе, так сказать, свободных нравах. Но тут свободные нравы я беру в кавычки, поскольку прежде всего имеется в виду какие-то свободные отношения между мужчинами и женщинами. Вот, к сожалению, есть этот образ, так сказать, всего, что окружает театр. Да? И Онегин был сначала тоже поклонником актрис, помните, почетный гражданин кулис. И это потом он же и осуждал себе, вот понимая, что вот так провел свою молодость. И теперь, когда перед ним чистая девушка, он не смог... сказать, что готов на ней жениться, потому что говорит, что брак будет для них только обузой. Да, вот это вот воспитание в театральных кругах, которое прошел сам Островский. Пьеса поставлена, пьеса имеет успех, играют известные актеры, и эти актеры оказали влияние на Островского, это и Мочалов, и Щепкин, и Садовский, но при этом, хотя и они дружили, они тоже критиковали нашего драматурга. Вот вы сами сказали, что Щепкин, да, в какой-то момент даже отказывался играть в некоторых постановках. То есть тоже все было неоднозначно, традиции сохранялись.
Я бы нашим писателям посоветовал только одно. Почаще заходить в храм. Вот если бы они пришли в праздник Преображения Господня, то они бы увидели странную ситуацию, историю услышали бы, да, истину, что да, ученики Христа вдруг видят давно умерших людей живыми, или и Моисей, Господь с ними беседует, и они сияют белыми одеждами, и все это так спокойно, да, Христос беседует с теми, кто умер очень давно. Я представляю состояние учеников. Как так? Разве это вот так вот? После этого, когда они увидят всю эту грязь, что мы видим в пьесах Островского, да они ни за что то не будут ей доверяться, верить, придавать значение, потому что они знают, все уйдет. Есть жизнь вечная, есть преображение, свет-то все равно в конце тоннеля-то есть. А вот такие, как Островский, Некрасов, Салтыков, Щедрин, и Островский очень много сделал, они это вот истину, правду о преображении, они ее убирают, они говорят, нет этого ничего. Есть только то, что есть вокруг. Отсюда вот их такое страшное влияние, разрушительное на Россию. Потому что оторвались от церкви и забыли о том, что человек живет не только на земле.
Николай
Алексеевич, вот такой вывод мы сделаем.
Да, я думаю, наш следующий разговор должен быть о драме Островского «Гроза», потому что ее проходят в школе, и вообще она популярна, и столько много вызывала разных откликов, споров. Мы, наверное, должны обязательно в наших программах затронуть эту пьесу. Может быть, мы дадим задание слушателям, так сказать, на опережение, чтобы они что-то посмотрели в этом произведении. Может быть, хотя бы перелистали его.
Да, мы очень приглашаем вас на следующую передачу, потому что, на мой взгляд, «Гроза» — это такой пик этих споров, о которых мы говорим. Это действительно очень крутой поворот во всей, я бы сказал, истории России XIX века. Это очень важный будет этап для понимания того, к чему Россия шла. И «Гроза» — это как раз то, что в школьной программе, к сожалению, осталось во многом со взглядом старым, большевистским, предвзятым и так далее. Поэтому на «Грозе» мы, может быть, проведем даже занятие 2. А задание вам такое. Вот мы будем говорить, сравнивая Екатерину и Варвару. Когда вы будете читать, обратите внимание, кто для наших учеников, да, для зрителей тогда был более опасен своим влиянием. Варвара или Катерина? И почему? То есть сравнить вот этих двух героинь.
Интересный вопрос, непростой, но да, мы не рассчитываем, что наши слушатели ждут только простых вопросов.
Университет.
Да. Дорогие наши братья и сестры, большое вам спасибо за внимание. Программу вела Елена Николаевна Себина. В студию микрофона был наш автор Николай Алексеевич Лобастов. Пишите нам, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, будем вам признательны. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов. Где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя»? Называется книга «О русской литературе».
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки. Да хранит вас Господь. До свидания.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Протоиерея Владимира, игумена Дамаскина, иерея Павла, иерея Андрея, иерея Дмитрия, тяжко болеющих Татьяны и Елены, Александра, Ирины, Ильи, Марии, Елены, Максима, Андрея, Анны, Сачада, Виктора, болящих Виктора, Надежды, Валентины, Людмилы, Михаила, Надежды, Александра, Тамары, Дионисия, Антония, Зои, Фатинии, Татьяны, Марины, Зинаиды, Надежды, Валентины, Галины, болящей Екатерины и Улии, младенца Иоанна, Татьяны, Аполлинарии, Виктора, болящей Надежды, Галины, Алексея, Александра, Неонилы.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться со священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 25 по 30 июля. В 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Внимание у слушателей Челябинска! Более 200 храмов и монастырей со всего мира примут участие в православной выставке «Во славу Божию», где вы сможете поклониться чтимым иконам, побеседовать со священником, посмотреть православные фильмы, приобрести литературу, иконы и многое другое. Выставка состоится в Челябинске с 23 по 28 июля во Дворце спорта «Юность». Адрес: Челябинск, Свердловский проспект, 51. Время работы выставки с 23 по 27 июля с 10 до 19 часов, а в заключительный день 28 июля до 16. Звоните, код города 351-215-88-77.